Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 15 января 2014 года. Перестройка средств массовой информации. Вопрос. Каждый предприниматель стремится найти себе новых клиентов. Обычно это осуществляется через рекламу, но последний опрос показал, что 80% бизнесменов снизили рекламные бюджеты до нуля, потому что она не работает. Какова в этой связи роль средств массовой информации? Ответ. Исконная задача СМИ – соединять людей. Где эти средства массовой информации, на что они работают? Совершенно дикие средства СМИ работают против общей массы людей. Поэтому, прежде всего, надо перестроить средства массовой информации. Представьте, как изменится общая картина мира, если городские СМИ займутся образованием и воспитанием населения. А финансировать их станут те же руководители предприятий, те же бизнесмены, потому что СМИ будут заниматься общественно полезным трудом, нормальной работой над населением, а не пытаться продать всем никому не нужные вещи, не приносящие никакой пользы. Население с помощью СМИ будет подтягиваться, обстановка в городе станет меняться. За это стоит платить. Практически все зависит от тех бизнесменов, которые руководят средствами массовой информации, поскольку они задают СМИ работу, они платят. Если бизнесмены объединятся, то смогут диктовать свои цены и заказывать музыку. Поэтому СМИ не смогут действовать как раньше, ведь они должны брать приемлемую цену за обработку правильной информации, за ее размещение, за ее доставку. Это их функция. Если они не сумеют это сделать, они свернутся. В общем, я думаю, что эта перестройка находится уже в зачаточном состоянии. Из телевизионной программы «Сквозь время» 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Выгодная замена. Вопрос. Может ли предприниматель внутри бизнес-сообщества, в котором вращаются руководители компаний, поднять к себе уважение за счет отказа от излишков и привилегий? Ответ. Я думаю, что к этому мы придем постепенно. В бизнесе мы соединяемся с миллионами и миллиардами всевозможных других маленьких бизнесов, поставщиками, покупателями и так далее. Поэтому он все равно будет эгоистическим. Мы не можем вдруг пересесть на другие рельсы и руководить по-другому. Пусть бизнес остается тем же бизнесом, а все излишки, которые будут оставаться, должны поначалу более рационально входить в общую кассу и распределяться в виде социальных программ сообщества. Речь пока идет об эгоистическом смягчении той атмосферы, которая сегодня царит в мире. Оно должно быть направлено на то, чтобы привести все общество к определенному балансу, постепенно уменьшая личный эгоизм каждого, восполняя его правильным, добрым ощущением от окружающих, когда человек, работающий на общество, будет уважаем. И все сообщество будет относиться к нему, к его семье, к его детям с добром и почитанием. Когда вокруг бизнесмена образуется такая среда, он поневоле задумается о том, что ему достаточно зарплаты в несколько раз меньше, чем прежде. Усреднение доходов позволит ему, не лишаясь комфорта, срезать с себя весь лишний жир и передавать на пользу окружающим, заменив его их уважением и любовью. Из телевизионной программы «Сквозь время» 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Повышая коэффициент полезного действия. Вопрос. Как максимально быстро достичь правильной молитвы? Ответ. Наши усилия, как и все духовные понятия, измеряются не количеством действий, а их качеством. Иногда мы видим, что человек прикладывает уйму сил и хватается за множество дел. Крутится, словно вентилятор, жужжит. И все восхищаются его энергией, а польза от всех этих движений может быть мизерная. Лучше сделать меньше, но с намерением. Духовный мир построен на качественных понятиях, либо ради себя, либо ради отдачи. И все зависит от того, как одно перевешивает другое, а не от самого числа. Поэтому сказано, что можно обрести свой мир в одночасье. И как это возможно, если один затратил 1000 часов, миллион? Все человечество растрачивает миллиарды часов, так и не достигнув цели. А есть такие, которые в одночасье приходят к раскрытию. Разве это справедливо? Это возможно за счет качества, которое важнее количества. Поэтому, если хочешь максимально быстро достичь правильной молитвы, то нужно прикладывать качественные усилия в противовес количеству действий. Прежде всего, надо позаботиться о качестве. Прилагать качественные усилия – это значит постоянно находиться в выяснениях того, что называется отдачей и получением, одно против другого. Именно это надо искать во всех областях жизни, во всех формах отношений между мной и другими. Качественное усилие измеряется тем, насколько задето мое сердце. Сердце должно быть основным критерием проверки, а не разум. Есть очень умные люди, и я когда-то очень завидовал, насколько быстро некоторые могут схватывать материал, понимать, углубляться в детали. Но с течением времени мне раскрылось, что учатся не умом. Понять можно только через чувства, которые я прежде не очень ценил и считал чем-то несерьезным, какими-то женскими сантиментами. Мне казалось, что вся сила в интеллекте, в разуме, но это неправильно. Сначала все должно пройти через чувства, и только тогда человек поймет. Мозг воспринимает лишь то, что прошло через сердце, поэтому нужно постараться как можно больше расширить свои чувства, но, естественно, в правильную сторону. Чувства расширяются только за счет света, возвращающего к источнику. Из урока по книге «Зор» 12 января 2014 года.
Радиоверсия.
Как раскрыть скрытое? Вопрос. Если скрытое – это то, что нужно раскрыть, то как раскрыть скрытое? Ответ. Это действительно вопрос, потому что ощущение скрытого приходит к человеку по мере того, как он ищет эту скрытую силу. Эта сокрытая сила называется силой отдачи. Если он ищет ее, то ощущает, насколько она далека, насколько неуловима, насколько ускользает от него. Тогда он начинает работать над тем, чтобы постичь ее. Если эта сила становится ему дорогой, важной, великой, почитаемой, это значит, что он уже обретает величие Творца. Тогда человек начинает ощущать, что ему даже не надо, чтобы Творец раскрылся. Он даже не ждет, чтобы скрытое обратилось в раскрытое. Он только хочет отдавать в ответ, доставить наслаждение той скрытой силе. И даже если он не знает, что отдает, и ни ему самому, ни ей неизвестно, что он отдающий, этого ему достаточно и хорошо. Тем самым человек становится так же скрытым от самого себя, как та скрытая сила, которую он желал раскрыть. Тогда он достигает подобия свойств с этой силой и из себя самого начинает познавать, что называется той скрытой силой. Она не раскрывается, но человек познает ее, поскольку достиг того же состояния. Это называется «из действий твоих познаю тебя». Из урока по книге «Зор», предисловие, 13 января 2014 года.
Радиоверсия.
Сердце говорит с сердцем. Когда я слушаю, как говорит товарищ во время семинара, то включаюсь в его слова, не подвергая их ни малейшему сомнению и критике. Я воспринимаю их как самое важное мнение и хочу проникнуть в него, соединиться так, чтобы оно стало моим собственным. Я хочу, чтобы его слова задели мое сердце и заиграли в нем, как на струнах. И точно так же я отношусь к каждому говорящему. Я не оцениваю критически то, что он говорит, а просто хочу слиться с его мыслью. Мы совершенно раскрываемся друг другу. Сердце говорит с сердцем. Каждый отменяет все свои сомнения, чтобы не возникало никакого препятствия перед словами товарища, и они проникали напрямую в сердце, как будто были произнесены мной самим, в полной уверенности в своей правоте. Из семинара «Единство» 14 января 2014 года.
Радиоверсия.
Получаю, следовательно, даю. В духовном пространстве только отдача является активным действием. Какие же возможности у меня есть для отдачи? Я могу получить от Творца наполнение, чтобы дать его ближнему. Для этого я, прежде всего, проникаюсь потребностью ближнего, ощущаю ее как свою и даже больше, чем свою. Ведь чтобы любить ближнего как себя, на деле надо любить его больше, чем себя. Так же, как сейчас я люблю себя больше других. Итак, я поднимаю желание ближнего к Творцу и говорю ему: «Это, пожалуйста, возьми, и это, пожалуйста, наполни. Это для меня важнее всего. Он для меня, как малыш, ценнее, чем я сам». В ответ я получаю от Творца наполнение и передаю ближнему. сущности, тем самым я получаю возможность через потребность ближнего совершить отдачу Творцу. В итоге я наполнил и желание ближнего, и желание Творца. Ведь он желает нести благо своим созданиям, и для меня это сосуд, который можно наполнять. Так я осуществляю взаимную отдачу, снова и снова. Выходит, в духовном нет получения? Наоборот, моим номинальным действием всегда является получение, ведь я никому ничего не могу дать, если не получаю от него что-то. Весь мой материал, получающий желание, только с ним я работаю. И если я включаюсь в кого-то, то именно получаю от него. Все дело здесь в том, что я правильно применяю свое желание. Да, я получаю, но так, что получение обращается в отдачу. Это и есть наука Каббала, буквально наука получения. Тем самым я обретаю безграничные возможности получать, и в этом кроется цель творения со стороны Творца – привести нас к неограниченному, бесконечному наслаждению. Вот схема этой концепции, этого вопроса. Поразмышляйте на досуге. Первое. Творение – суть желания получать наслаждение, и кроме этого желания у него ничего нет. Второе. Как же посредством своего желания оно вдруг обретает возможность совершать отдачу ближним и Творцу? Почему его действие является отдачей, несмотря на то, что оно работает с получающим желанием? Из урока по предисловию книги «Зоар» 14 января 2014 года.
Радиоверсия.
Богач, бедняк и мировой кризис. Вопрос. Во время предыдущих кризисов богатые богатели, а нуждающиеся беднели. В чем же отличие нынешнего кризиса? Ответ. Богатые разбогатеют еще больше, а бедные станут еще беднее. Этот решающий кризис не будет чем-то гуманнее и милосерднее. Напротив, он хуже. Он обострится настолько, что мы не найдем никакого выхода, никакого решения. Он будет накатывать волнами все более сильными и не закончится, как заканчивались предыдущие кризисы. Речь идет о явлении непроходящем, длительном, тянущемся без конца, и в этом его большое отличие. Конец современному кризису может положить только его подлинное исправление, а не очередная отсрочка или мировая война. Мы оказались в непрекращающемся падении, потому что вступили в новую, интегральную систему взаимоотношений. Разумеется, богатые продолжат богатеть, а бедные беднеть. Мир сильно изменится, однако не найдет решения, пока не раскроет его в методике интегрального образования, которая, по сути, представляет собой ту же науку Каббала. Проблема в том, что сегодня невозможно оживить экономику, промышленность и торговлю прежними методами. Не случайно выход из кризиса откладывают с каждым годом, и 2014 год не станет исключением. Вообще, кризисная ситуация означает, что мы вышли за пределы допустимых отклонений, превысили максимальный допуск, и решение лежит на уровне причин, а не следствий. Ведь на самом деле кризис происходит не в экономике, не в индустрии, не в здравоохранении, не в семейных отношениях. Да, он охватывает все сферы жизни, однако источник его – сам человек, не соответствующий природе, которая сегодня проявляется. Перед нами проступает интегральная сеть, связующая всех воедино, мы продолжаем жить по прежним понятиям, по совершенно другой программе, и потому не можем встроиться в эту сеть, в эту матрицу, не находим там себя. Мы лишились знакомых рычагов управления и жмем на кнопки, которые больше не работают. Все попытки власть имущих ни к чему не приводят, даже их богатство теряет былую фундаментальность, напечатай хоть миллиарды долларов, что проку. Государства погрязают в неподъемных долгах, и никого это не тревожит. Никто и не ждет, что Америка выплатит все то, что она должна миру. Дельцы живут сегодняшним днем, обеспечивают себе завтрашний и не заглядывают в послезавтра. А что поделаешь, если привычные механизмы дают сбой? Итак, подлинный кризис – это кризис нашего восприятия. Он разворачивается даже не в цивилизации, а в человеке, в связях между нами. Только исправив себя, мы построим новые связи и, как следствие, новую цивилизацию. Ну а пока мы не понимаем сегодняшнего мира и потому не знаем, как им управлять. Дело тут не в богатстве и не в бедности, а именно в управлении. Раньше ты знал, что вложив что-то, получишь что-то. А теперь все переменилось, мы вступили в переходный период. Через несколько лет огромная масса людей останутся без работы, и необходимо будет обеспечивать им жизнь, чтобы бедные не сожрали богатых. Уже сегодня многие не желают работать, ленятся и предпочитают довольствоваться малым. А новое поколение вообще отрезано от прежних понятий. Так или иначе, мир изменится. И если мы не захотим осознанно, осмысленно участвовать в этом процессе, чтобы он протекал мягко, то пойдем в ту же сторону, дорогой терния. Вопрос. Можно ли сказать, что проблема заключается во внутреннем дискомфорте человека? Ответ. Нет. Когда человеку плохо, это толкает его к переменам. А кризис – это та точка, в которой мы решаем, что обязаны во что бы то ни стало найти настоящее решение. Говоря иначе, кризис – это точка рождения, момент переворота в человеческом восприятии. Если раньше все мыслили в рамках собственной эгоистической природы, то есть в конечном счете обслуживали свои тела, то сегодня им впервые надо приподняться над телом, чтобы служить более высокой идее – душе. Чему-то внешнему, всеохватывающему, кроющемуся в социуме, во взаимосвязи между всеми. Именно в этой связи мы раскрываем то, что называется высшей силой. Короче говоря, нам надо выбраться из животного в себе и начать мыслить человеческими категориями. Вот это и станет началом исправления, когда человек погрузится в заботы о правильных взаимоотношениях с другими. Вопрос. И все-таки я не понимаю, у кого-то миллионы долларов, а другим нечего есть. Как же мы вместе найдем общее решение? Ответ. Дело тут не в еде и не в деньгах, просто и тебе, и мне не для чего жить. Выясняется, что природа угрожает всем одинаково. И хотя кажется, что бедняк более подвержен ее ударам, это еще изменится. Да и не в этом суть. В любом случае, не думай, что крезы живут беззаботно. Иногда миллионы делают человека намного слабее перед ударами по сравнению с тем, у кого ничего нет. Бедняки как-то перебиваются со дня на день, а богачу есть куда падать. И если это вдруг случается, он готов наложить на себя руки. Бедняк живет тем, что ему дают, а богач жив владычеством и не в силах вынести его потерю или пламя зависти, которое сжигает его дотла. Ведь наши ощущения зависят не от постоянного статуса, а именно от перемен. И потому, когда владеешь многим, падение становится невыносимым. Не случайно люди кончают жизнь самоубийством, потеряв даже часть капитала. Все относительно. Богатство лежит не в банке, а в желании. Его мы пополняем или опустошаем цифрами текущего счета. Из урока по предисловию книги «Зор» 14 января 2014 года.
Радиоверсия.
Можешь ругать, но только не забывай меня. Есть такое правило в духовной работе. Все, что угодно, только не сбегай. Самое плохое состояние, в котором ты думаешь о Творце, все же гораздо предпочтительнее, чем отрыв от него. Нет большего преступления и наказания для человека, чем разрыв любой связи с Творцом хотя бы на одно мгновение. Неважно, какой она была, приятной или неприятной для его эгоизма. Все что угодно, но главное не забывать о Творце. Даже если ты совершенно с ним не согласен и проклинаешь всю эту работу и отношения, неважно, это тоже считается связью с ним. Только пока не лицом к лицу, и даже не лицом к спине, а только спина к спине. Есть и такие отношения полного разлада друг с другом, и все же любая связь потом приводит к развитию. Самое ужасное – это разрыв. Поэтому, если мы углубимся в ту связь, в которой в данный момент находимся, то внутри нее достигнем слияния, полной реализации замысла творения, окончательного исправления к Мартикун. Лишь бы поймать этот конец нити, какой-то первый контакт, а все остальное уже зависит от нас, от того, как мы отнесемся к этой связи. Кроме этого, ничего не нужно. Со стороны Творца всегда открыта возможность для прямого контакта. Он открыт для всех, для грешников и праведников, независимо от того, как каждый ощущает эту связь. Главное, чтобы человек изменил свое отношение к этой связи, и тогда он может расширить свои ощущения, впечатлиться, развить разные формы отношений, чувств, переживаний. Его связь с Творцом расширится, станет богатой, многогранной. Все это зависит только от человека. Творец дает ему первую точку контакта. А если человек не реагирует на этот призыв, то Творец начинает играть с этой точкой, пробуждать в ней чувствительность на свое прикосновение, есть оно или нет. И так до тех пор, пока человек не пробуждается. Однако потом нужно уже самому развивать эту связь, бегать за Творцом. Творец не изменяет своего отношения к человеку, он по-прежнему хочет полного слияния с ним. Но для того, чтобы привести человека к этому слиянию, он начинает кружить вокруг человека, использовать разные средства для того, чтобы побудить его к более сильной связи. Поэтому нужно всегда помнить, что все происходящее внутри нас и вокруг – все изменения в нашем отношении к Творцу даны свыше с единственной целью – помочь нам достичь слияния с Ним, одного большого объятия. Из подготовки к уроку 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Смерть каменного сердца. Как пишет Бальсулам в предисловии книги Зоар, нам необходимо умереть и разложиться, чтобы от нас не осталось почти ничего. А затем мы возродимся уже в новом качестве. Разумеется, не стоит представлять себе этот процесс по аналогии с многочисленными образцами голливудской продукции, ведь в каббалистических книгах нет ни слова о нашем мире. Они оперируют только духовными терминами и категориями. Речь идет о получающем желании. Оно единственный объект повествования, и только им занимается наука Каббала. Это желание – постоянный фактор, пускай возникший из ничего, но существующий. Есть две возможности реализации этого фактора, позволяющие воспринимать, выстраивать его в получающем желании – намерение ради получения, либо намерение ради отдачи. Изначально нам дано желание с эгоистическим намерением, как сказано, «я создал злое начало». Таким образом, эгоистическое желание представляет собой зло, поскольку замыкает нас на животном уровне и не дает вырваться на человеческую ступень. Она отрезана от нас, и взойти на нее мы сможем только при условии, если поднимемся над получающим желанием, которое проявляется здесь. Тем самым мы и вступим в высший мир, в высшее измерение. А далее, преображенные желанием отдачи, мы будем развиваться в двух линиях, правой и левой. Левая линия – это эгоистическое желание, пробуждающееся в нас все больше. А в правой линии мы раз за разом исправляем его посредством света, возвращающего к источнику, преобразуя в отдачу. Так идет процесс, на параллельном противостоянии, пока все получающее желание не разложится до конца, до состояния, которое называется смерть. Однако этого мало, ведь тем самым мы еще не обратили его в подлинную отдачу, мы лишь работали поверх него различными способами. Эта обработка сделала из него нечто, однако часть, непригодная к использованию, все время ускользала под нижнюю планку наших возможностей. И тогда настает время для особого действия – воскрешения мертвых. В целом мы видим здесь несколько этапов развития, осуществляющегося посредством того, что человек использует свое желание в разных формах. На первом этапе он выходит из этого мира в духовное, предпочитая подняться над всем, что имеет здесь, и жить в отдаче вместо получения. Далее, преодолев махсом, он взращивает свои альтруистические намерения над постоянно растущим желанием и использует его для отдачи ради отдачи. А затем он переходит к получению ради отдачи, обретает любовь к ближнему как к себе. В итоге, применив эти способы реализации, человек остается с желанием, которое все равно не может использовать на отдачу. Это очень большое желание, которое называется каменным сердцем. Здесь надо сказать, что вступив в духовное со своим исконным началом, мы способны реализовать из него лишь тонкую линию. Даже работа над собой и подъем по духовным ступеням не намного расширяет этот диапазон, эту линию, спускающуюся к нам свыше. Ведь каменное сердце – основная часть творения, основная огромная толща желания, которая и остается нам для последнего исправления. И проявляется она по-особенному, не так, как раньше. В сущности, каменное сердце – не то желание, которое сотворил Творец. Это желание мы сами раскрываем и форматируем, пускай не уподобляясь Творцу в подлинном сотворении и все же создавая нечто новое. Корень неисправности раскрылся при грехе с древом познания. Потянув за эту ниточку, мы обнаруживаем разрыв между нами и Творцом. Каменное сердце, проявляющееся на каждой ступени. Свыше оно приходит как точечный исходный параметр, а мы, работая ради отдачи, обнаруживаем, до какой же степени мы не совпадаем с Творцом, насколько в действительности далеки от него из-за своего полного диаметрального отличия. Так, сверху вниз раскрывается каменное сердце, постепенно достигая гигантских масштабов, однако в той мере, в какой мы способны истреблять, сжигать, уничтожать его. В итоге мы умерщвляем его окончательно и подвергаем разложению, которое и есть его исправление. Говоря иначе, в наших глазах желание это, пройдя все этапы, истлевает в прах. Оно находилось на человеческом уровне, потом на животном, потом на растительном и, наконец, сгнило полностью, опустившись на неживой уровень. Сказано об этом: «Прах ты и в прах возвратишься». Тем самым мы завершаем исправление. Вот тогда-то и осуществляется действие, на которое мы сами, конечно же, не способны, хотя и желаем его – воскрешение мертвых. Каменное сердце, столь противоположное Творцу, неодолимо отделяет нас от него. причем раскрылось оно благодаря нашим стараниям, словно все они были призваны именно к этому. Я так стремился навстречу Творцу, всеми силами, всей душой, а в итоге обнаружил свою противоположность, как будто извлек ее из глубин творения, доселе непроницаемых. И ее исправление станет последним на пути. Возвращаясь к гниению и воскрешению, разумеется, все это происходит при подъеме по ступеням духовной лестницы и не имеет никакого отношения к нашим животным телам, которые живут и умирают в этом мире, подобно прочим. Вся наука Каббала повествует лишь о том, что заложено внутри, о человеке в нас, а не о биологических, зоологических и прочих аспектах материальной реальности. «Наука Каббала ничего не говорит о нашем материальном мире», пишет Бааль-Сулам в статье «Свобода воли». Зор говорит вовсе не о материальных событиях, а о высших мирах. Книга Зор, глава Вейце, пункт 139. Следует помнить, что вся наука Каббала базируется на духовных аспектах, не занимающих ни места, ни времени. А вся трудность для начинающих состоит в том, что они воспринимают понятия в их материальном выражении, в пределах пространства и времени, в суррогатных терминах, которые каббалисты использовали лишь как обозначения, указывающие на духовные корни. Талмуд 10 сферот, первая часть. А вот слова Рава Кука, письма. «Я испугался, увидев, как каббалистическое понятие Адам Кадмон изобразили в материальной форме, хотя это лишь метафизическая категория, относящаяся к высшему разуму. Ни в коем случае нам нельзя позволять себе овеществлять подобные понятия». Из урока по предисловию книги Зоар 15 января 2014 года.
Радиоверсия.
Наказание за отказ от проституции. Сообщение. Проституция легализована в Германии с 2002 года. Владельцы борделей платят налоги и медстраховку работниц и получают доступ к официальным базам лиц, ищущих работу. Согласно реформам соцобеспечения Германии, любая женщина до 55 лет, которая была безработной больше года, обязана принять предложенное место, включая в секс-индустрии. В противном случае будут применены санкции, уменьшение или потеря пособия по безработице. В бюро по трудоустройству рассматривают работодателей, ищущих проститутку, так же, как тех, которые ищут медсестру. Бюро по трудоустройству, которое не санкционирует людей, отказывающихся от предложенной работы, сталкивается с судебным иском от потенциального работодателя. В законе нет ничего, чтобы защитить женщин от этапирования в секс-индустрию. Новые правила говорят, что работа в секс-индустрии больше не безнравственная, и отказаться от нее нельзя без риска лишиться пособия по безработице. Женщинам, которые работали в колл-центрах, предложили рабочие места на телефонных сексуальных линиях. В одном бюро по трудоустройству 23-летней женщине сказали, что она должна посетить интервью как обнаженная натурщица и отчитаться о встрече. Работодатели из секс-индустрии могут дать объявление в бюро по трудоустройству. Бюро, которое отказывается принимать рекламу, можно предъявить иск. Реплика. У пророков описываются еще более безнравственные сцены будущего, если мы вовремя не остановим себя, введя интегральное воспитание. Ведь если не путь исправления природы человека высшим светом, то только путь опускания в эгоизм, вплоть до раскрытия его в виде, не позволяющем существования.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.